Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Ошибка Кадырова. Зачем глава Чечни помогает мужу владельца Wildberries и что хочет для себя? Технологии и комфорт в обмен на рабский труд мигрантов из Средней Азии. Дискуссия вокруг интервью Аркадия Воложа. Тайная дипломатия Китая. О чем разговаривали министры иностранных дел КНР и Украины? Есть ли восточный план мира? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Поехали! Ницца, 25 ноября 2006 года. Феррари Энзо за миллион долларов Сулеймана Керимова на огромной скорости врезался в дерево на английской набережной и загорелся. Сидевший за рулем бизнесмен получил тяжелейшие травмы и попал в больницу. Его спутница, известная журналистка Тина Канделаки, отделалась легкими ожогами. Скрыть эту аварию от прессы не удалось.
Жаль, что Сулейман Абусаидович как бы оказался вовлечен в эту историю тоже как бы абсолютно вот не проверено, никто же ничего не проверял, никто не... Я, наверное, многих разочарую и скажу, что любовные коллизии вообще и баталии, которые приписывают известным людям, они чаще всего начинаются там, где заканчивается работа.
Эта история, из которой Керимов чудом выбрался живым, прославила его не только как богатейшего человека России, но и как щедрого дамского угодника. Светская хроника подробно описывает донжуанские похождения миллиардера. Перечислять, чем владел и владеет бизнесмен из первой десятки российского списка Forbes, можно долго, но лучше стихами Маршака. Мистер Твистер – бывший министр. Мистер Твистер – делец и банкир. Владелец заводов, газет, пароходов. Ныне Керимов – сенатор от Республики Дагестан. Политик – состоянием почти в 15 миллиардов долларов. Основной его актив – нефтяная компания «Нафта Москва». Как и любой российский олигарх, Керимов раскладывал золотые яйца за пределами России по разным корзинам – в инвестиции в американские трастовые фонды и элитную недвижимость. Его имя опять всплыло в мировых масс-медиа в 2017 году, когда Керимова задержали в аэропорту Ниццы по обвинению в неуплате налогов за виллу на Лазурном берегу, приобретенную на подставное лицо, а также в отмывании денег. Спасать сенатора-миллиардера, за которого, к удивлению французских властей, заступились аж 13 российских кавалеров Ордена Почетного Легиона, бросились МИД России, Госдума и даже сам Владимир Путин.
Я хотел вас спросить тоже про международные отношения, но в связи с Белоруссией, в связи с делом Уралкалия, Баумгартнером и заочным арестом Сулеймана Керимова. С чем связано вот такое затишье ваше, пока не было ни одного упоминания по Уралкалию? И разговаривали ли вы с Лукашенко по этому вопросу? Какая у него была реакция, если да? Спасибо.
С Лукашенко я по этому вопросу не разговаривал, а это затишье связано с тем, что мы хотим проблему решить, а не загонять ее в тупик.
И вот имя Сулеймана Керимова опять в масс-медиа в связи со сделкой по объединению маркетплейса Wildberries и крупнейшего в России оператора наружной рекламы «Русаутдор». Источники издания Bell называли слияние компании попыткой Керимова влезть в бизнес Wildberries через Рус. Газета «Коммерсант» написала, что за спиной «Русаутдор» стоит сам Сулейман Керимов. 23 июля сделка привлекла к себе еще большее, если не сказать скандальное внимание, когда глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с Владиславом Бакальчуком, мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, который пожаловался на проблемы в семье и бизнесе.
Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения сжимает бизнес, выводит активы.
Один год женаты. Сколько детей у вас?
Семеро детей.
Семеро детей, да. И это вообще, да, не человеческий, да, подход, да, вообще, да, семью разрушить, да, это не мужское, там, даю слово, да, не позволю там вмешиваться, да, такими, да, путями, да, семейную жизнь разрушить, какой-то Ливан, там, забрал бизнес, это рейдерство. Еще я слышал с ним, там, из Кавказа, но есть люди.
Итак, на тропе войны оказались два могущественных человека. Два горячих кавказца. Миллиардер Сулейман Керимов и глава Чечни Рамзан Кадыров. Человек, как пишут журналисты, у которого в России есть своя частная армия. Плюс люди из близкого окружения, которые решают проблемы.
Три основных подручных Кадырова по грязным делам. И, наверное, единственные не родственники Рамзана в чеченской верхушке. Магомед Даудов, по паспорту Тимур, которого в Чечне чаще называют, используя его позывной. Лорд.
Но поручил Рамзан Кадыров это деликатное семейное дело другому решальщику, Адаму Делимханову.
А это Адам Делимханов. С началом Второй войны Делимханов пошел на службу к Кадырову. Он в чеченской верхушке отвечает за грязные дела за пределами республики. В первую очередь в Москве. Также Делимханов руководил рейдерством в интересах Кадырова. Его люди угрозами и силой отжимают предприятия по всей России.
У сенатора Сулеймана Керимова, лезгина по происхождению, конечно же, нет никакой армии, но есть миллиарды и поддержка со стороны земляков-дагестанцев. Керимов финансировал футбольный клуб «Анжи», построил стадион и много денег вложил в свой родной Дербент. Заслужил почет и уважение со стороны местных властей. Но это не основной ресурс бизнесмена. По данным телеканала «Дождь», Керимов буквально очаровал основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук. Сначала он привел ее к главе администрации президента России Антону Вайну, а затем организовал встречу с самой богатой женщиной России, с Владимиром Путиным. Керимов не комментирует ситуацию. Но если сделку одобрил главный решальщик в стране Путин, то бизнес-сообщество и журналисты замерли в ожидании. Чья возьмет? Не допустил ли ошибку Рамзан Кадыров, пойдя супротив своего крестного отца в Кремле? Российский политолог Станислав Белковский, анализируя расклад сил в этом противостоянии, делает ставку на Рамзана Кадырова.
Как закрышована Бакальчук с ее партнерами, господами Мирзоянами из Русалдор? Если у них крыша мощная, они отобьются от Рамзана. А если есть представление, что они очень мощные, а я не знаю просто, кто, у меня нет информации. В любой сделке такого типа мажоритарным бенефициаром может быть только Рамзан Ахматович. Если он уже там был, то тогда, с точки зрения неформальной логики и этики, он имеет право в это дело вмешиваться. Да, конечно, и просто так он от этого не уйдет. Но сам факт того, что крупнейшего ритейлера делят на наших глазах, и арбитром в этом споре, мы понимаем, что бенефициаром, но публично это выглядит как арбитр, а не бенефициар, выступает Рамзан Ахматович Кадыров, это характерная примета, собственно, путинской РФ, вот, путинской государственности, где легитимное насилие, оно, государство, федеральная власть не обладает монополией на легитимное насилие.
История с разводом Бакальчук или рейдерским захватом Wildberries, вылившаяся в разборки двух влиятельных фигур, еще раз дает повод говорить о том, что в России такие конфликты решаются где угодно, но только не в суде.
Россия сейчас находится в такой ситуации, когда, по сути дела, суда как органа, который разрешает споры между, в частности, бизнесом, такого органа нет. И в итоге получается, что все споры разрешаются, то, что называется, по понятиям, и дальше вопрос, кто эти понятия применяет. Да? Безусловно, самый главный человек, который применяет понятия и разрешает споры, это Путин. И здесь мы можем только догадываться о том, что происходит, из каких-то там событий, которые перед нами мелькают, там совершенно маленькие кусочки. Но в данном случае сторона спора не пошла в суд, да, а супруг, который делит имущество, он решил пойти к Кадырову, и Кадыров воспользовался своим реноме, воспользовался возможностью публично обратиться, и мы знаем, что такая публичная просьба, претензия, обращение Кадырова, они очень часто заканчиваются извинениями и какими-то действиями, которые хочет Кадыров.
В этой истории есть общий знаменатель. И Кадыров, и Керимов обложены со всех сторон западными санкциями. На любой вкус. От США, ЕС, Великобритании и Новой Зеландии. В том числе в санкционные списки попали самые близкие родственники главы Чечни и сенатора от Дагестана. У Керимова заморожены не только денежные средства, но и яхта и виллы. А Кадыров от бессилия даже предложил США снять санкции с его семьи в обмен на украинских пленных. С нами на связи оппозиционный активист и правозащитник Абубакар Янгулбаев. С ним мы попытаемся разобраться, на что покусился Рамзан Кадыров, бросив вызов миллиардеру Сулейману Керимову, чья близость к Путину тоже известна. Абубакар, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У кого острее нож в этой истории, у Кадырова или Керимова?
Я полагаю, что у Кадырова просто тупая дубинка, в этом смысле, которая он машет и очень неаккуратно. А у Керимова более точная, не знаю, может быть, рапира, где он, с которой он орудует очень-очень давно и в своей сфере, в экономической, и очень хорошо. У Кадырова нет таких... Он политически, можно сказать, победил в своей среде, вот в этой нашей политической части. А у Керимов это вообще другой уровень, другая история для него.
Скажите, как часто Кадыров выступает разводящим в каких-то бизнес-конфликтах?
В бизнес-конфликтах, это я бы сказал, в первый раз он стал такой свахой экономической вот в разводе. До этого была вот как раз-таки общественная, может, немного политическая, и про то, чтобы быть в части... Селебрити – это когда он разводил Байсарова и дочку Пугачёва Арбакайте. Вот так, это какой-то десятый, можно сказать.
А зачем Кадыров сделал эту историю публичной? Можно же было все решить за кадром.
В первую главную очередь, потому что сама по себе ситуация, она выходила уже за рамки, выходила в публику, где с обеих сторон супружеская пара уже обращалась и наводила свои контакты. И тут, скорее, Кадыров захотел воспользоваться своим политическим влиянием, которое он образовал, чтобы показать стороне супруге, что у них тоже есть какие-то свои мощности. Но надо отметить, что сам Кадыров в этой истории видно, что, учитывая то, как он тянется к супругу, он заинтересован именно в экономическом смысле, потому что уже из-за санкций, из-за войны все-таки беднее.
Стоит ли ожидать от Кадырова каких-то оправданий или даже, представим себе, извинений, если он проиграет битву за объединенную компанию Wildberries и RusOutdoor?
Ну, нет, он никогда не был человеком, который бы там за что-то извинялся бы, его хоть носом ткни куда угодно, везде есть у него проблемы, ну, то есть есть проблемные вопросы, он никогда не стесняется этого, а делает вид, что, ну, то есть давайте забудем, как будто этого не было. То есть он не будет чувствовать, что... Он хотел делать хорошо, но не получилось. Вот у него такая будет интерпретация.
Скажите, а как разрешаются вот такие бизнес-споры внутри Чечни? Люди сразу отдают бизнес или все-таки пытаются биться за какой-то кусок предприятия или кусок земли? Можете рассказать?
Чаще всего, если именно в Чечне, да, внутри Чечни, если мы говорим, да, потому что есть чеченцы за Чечней, которыми занимается Делимханов, и есть чеченцы внутри Чечни, которые там тоже занимаются бизнесом, и если кто-то вырастает в какой-то определенный потолок прибыли ежегодной, то к ним приходит в последние несколько лет это был племянник Кадырова Хамзат. Вот он приходил, и он занимался этим отжимом этого бизнеса. И, конечно же, внутренние чеченцы всегда все отдают, либо их оставляют в качестве директоров этого бизнеса на зарплату. Но так им приходится отдавать. И те, кто решается вообще сопротивляться, они чаще всего оказываются в Европе в качестве беженцев.
Абубакар, скажите, а вот когда Рамзан Кадыров направляет своих людей у кого-то отжать бизнес, ну или поговорить, решать вопросы, он это делает с учетом мнения Путина, Кремля, тех людей, от кого он зависит, или это просто он наложил лапу на какой-то бизнес и забирает без разговоров?
На территории Чечни это его чистая интерпретация, которая переходит в какой-то общий закон, неписанный, где ты сам должен понимать, что если ты занимаешься бизнесом, то ты, и смотря какой у тебя доход, ты должен платить эти вот рэкетерские процент Кадырову. И Кадыров сам указывает там особенности этих взаимоотношений. И они могут меняться просто ежедневно. Им просто приходит в общем чате информация о том, что вот с этого года будет платить вот столько-то, а вот ты должен отдать этот бизнес. И они идут просто договариваться потом, можно нам оставить наш бизнес или нельзя. И идет диалог.
А за пределами Чечни?
Ну, за пределами Чечни этим занимается Делимханов. И Делимханов тоже может подобное сделать. Например, есть у нас кейс в Европе, где Делимханов позвал человека и сказал срочно 5 миллионов долларов за 3 дня. И человек не смог ничего сделать, и ему пришлось просто уехать, и просто продав бизнес.
Ваш прогноз, если можно очень коротко, кто победит в этой схватке, Керимов или Кадыров?
Лично я больше ставлю на Керимова, просто потому что он намного дольше в этой игре. Просто это не политика уже, это бизнес. А Кадыров, он не бизнесмен, он рэкетер, он мафия.
Спасибо большое. Моим гостем был Абубакар Янгулбаев, чеченский оппозиционный активист. На прошлой неделе дал интервью IT-бизнесмен Аркадий Волош, завершивший сделку по Яндексу. Волош получил за российскую часть бизнеса 5,4 миллиарда долларов и будет развивать собственную компанию Nebius Group. Он впервые с 2022 года дал интервью, после которого в сети развернулась дискуссия, стоит ли развитие технологии рабского труда мигрантов из Средней Азии. Споры об этом проходили на фоне внимания к Wildberries, которая тоже пользуется работой мигрантов и нового закона, ограничивающего мигрантов в правах. Подробнее у Бориса Титова.
Яндекс и Волош создали огромное количество того, что делало жизнь в России лучше, удобнее, умнее, светлее, но для этого приходилось все больше и больше идти на компромиссы и уступки. Конечно, и тогда было понятно, что это компромиссы, но они позволяли бизнесу развиваться и, значит, гражданам жить удобнее и лучше.
Экономист Константин Сонин – один из немногих, кто публично поддержал основателя Яндекса Аркадия Воложа. Впервые с начала войны Волош дал большое интервью немецкому журналу «Шпигель», в котором окончательно открестился от России. Компромиссы и уступки, о которых говорит Сонин, это цензурирование сервиса «Яндекс.Новости». Но удобство граждан построено не только на этом. Другие участники дискуссии напоминают, что сервисы Яндекса, в первую очередь доставка и такси, работали за счет дешевых трудовых мигрантов.
Главная проблема – это то, что работодатели в России активно уклоняются от официального заключения договоров, и арендодатели активно уклоняются от заключения договоров с мигрантами. Все предпочитают оставить отношения нелегальными. В России россияне закон соблюдать не любят.
Иногда с корпорациями удается договариваться, отмечает правозащитник Валентина Чупик. Например, в мае этого года в Яндекс.Такси начали заверять свои оферты. Это помогает мигрантам официально продлевать трудовые патенты. В другой корпорации, маркетплейсе Wildberries, утверждают, что все мигранты работают у них легально. Весной в Госдуме звучали призывы вообще запретить компании Татьяны Бакальчук нанимать приезжих из Центральной Азии.
Если руководитель компании находится в списке Forbes, а ее клиентами являются миллионы людей, то это не дает им права плевать на законы России и покрывать нелегалов.
Wildberries, как и многие другие компании в России, испытывает дефицит сотрудников. На сайтах с объявлениями о работе можно найти сотни вакансий от маркетплейса. Специалисты фиксируют отток мигрантов из России. Это один из факторов, который мешает бизнесам развиваться.
Вообще не в корпорациях дело. Мы получаем порядка 100-105 тысяч обращений от мигрантов ежегодно. Из них 85 тысяч, как минимум, будут конфликты с госорганами.
Просьбы о помощи от незаконно арестованных или избитых полицейскими мигрантов приходят ежедневно. Многим гражданам Центральной Азии просто страшно приезжать в Россию. В Высшей школе экономики подсчитали, что чтобы компенсировать естественный убыль населения, ежегодно нужно привлекать 390 тысяч мигрантов и оставлять их в стране. Сейчас этот показатель в два раза меньше и продолжает падать. Из Центральной Азии все чаще едут на заработки не в Россию, а в Европу или Южную Корею.
Это четко прописанная заработная плата, какой-то социальный пакет. описывают условия, где эти мигранты будут жить. То есть сравните с российскими условиями, когда зачастую, да, нет виз, но мигранты приезжают, и они там абсолютно бесправны. Отсюда потом Следственный комитет и различные силовые структуры проводят эти облавы в резиновых квартирах, где зарегистрировано много мигрантов, сдают потом отчетность, что вот они тут с криминалом в России борются.
Последние месяцы, особенно после терактов в Крокус-Сити-Холле, российские власти начали ужесточать миграционные законы. Поправки, которые на неделе были приняты в Госдуме, позволяют выгонять из страны тех, кого подозревают в экстремизме или на кого составлен протокол о мелком хулиганстве. Задерживать мигрантов скоро можно будет на 48 часов, а не на 3, как сейчас.
И после этого еще господин Бастрыкин, глава Следственного комитета, выступает у себя на совещании и выражается таким языком. Мне очень понравилось. Мы нашли фишечку, как избавиться и сократить поток трудовых мигрантов из Центральной Азии. И, в общем, описывает опять какие-то драконовские меры, которые приняли для того, чтобы мигранты ехали к ним меньше и меньше. Ну хорошо, пусть ваша фишечка вам поможет. Мигранты так или иначе начнут переориентироваться на другие рынки труда.
Мигрантофобские настроения продолжают усиливаться. По данным Левада-центра, за последние 2 года в 2 раза выросло количество людей, которые не хотели бы видеть в России граждан Центральной Азии. Теперь это почти треть населения. Еще примерно столько же хотели бы ограничений в отношении мигрантов. Все это подогревается пропагандистами.
Много этих мигрантских чатиков. Они не такие безопасные, многие из них, как может показаться. Во многих из них, знаешь, как нас с вами называют, знаете, свинорылые.
Поддержка ксенофобских настроений помогает российским властям сосредоточить внимание общества на внутреннем враге. Этим врагом сейчас стали мигранты.
Это очень хороший способ отвлечь внимание россиян от того, что происходит на фронтах, отвлечь внимание от войны и показать, что, ну, в общем, в Украине мы сами разберемся, что там происходит, зато вот давайте внутри общества нашего бороться с мигрантами.
Конечно, все трудовые мигранты не покинут Россию. Но более образованные и трудолюбивые уже сейчас выбирают другие страны для работы. А это означает конец российской монополии на трудовых мигрантов из Центральной Азии.
Со мной на связи профессор, российский экономист Андрей Яковлев, с которым мы обсудим феномен компании Wildberries и что дает экономике страны поглощение или объединение таких крупных игроков бизнеса. Андрей, здравствуйте. Можно ли считать одним из успехов компании Wildberries использование рабского труда мигрантов, о чем писали многие масс-медиа?
Ну, это как бы не успех, а это, я бы сказал, реальность российской экономики. Компании такого типа, не только в России, но и, допустим, в тех же США, имеют схожие черты. Насколько я помню, допустим, в Амазоне тоже очень активно используется труд вот этих самых упаковщиков посылок, которые работают, по сути, так сказать, на попаденной оплате за весьма небольшие деньги и без каких-либо гарантий. Да, может быть, это, так сказать, не всегда мигранты, допустим, в случае с Wildberries это были в большей степени мигранты, допустим, да. Вот. Но это на самом деле некоторая особенность технологии в данном случае, которая в том числе обеспечивает эффекты для конечного потребителя за счет работников, у которых крайне мало прав. Ну и, собственно, мы все тоже напомним про неоднократные истории, так сказать, забастовок, которые были со стороны, допустим, курьеров, которые работали на Wildberries, со стороны, допустим, этих самых вот пунктов, через которые выдаются посылки. Ну, это как раз вот ровно следствие монопольной власти, потому что у этой компании действительно гораздо более сильные переговорные позиции на рынке в отношениях с работниками и с контрагентами. И именно поэтому, допустим, вот в развитых странах, собственно говоря, для подобных компаний часто против них применяется антимонопольное регулирование, чего в России я пока совсем не наблюдаю.
А что хочет власть от Wildberries? Где тут ее интерес? Насколько выгодны государству такие проекты, когда одна компания поглощает или воссоединяется с другой?
Если брать международный опыт, то традиционно правительства гораздо больше уделяли внимание не способствованию слияния поглощениям, а наоборот их регулированию. Ну, потому что возникновение таких больших компаний на самом деле чревато рисками монополизма на рынках, и поэтому гораздо чаще правительства применительно к подобного рода слияниям выступают не, так сказать, поддерживающей стороной, а стороной, которая это дело как-то регулирует или ограничивает. Ну, это классические истории и про вот техногигантов, соответственно, современных, и, допустим, истории про там, нефтяные компании в свое время, там, 100 с лишним лет назад в Штатах. Вот. Но бывают ситуации, когда правительства могут способствовать такого рода слиянию. Ну, если приводить, ну, такие, наверное, наиболее очевидные примеры, это, допустим, та же Южная Корея, там, 60-70-х годов, когда правительство сознательно выращивало те самые известные чеболи, в том числе не препятствуя и даже способствуя слияниям поглощениям, в тех случаях, когда ведущая компания, например, нуждалась в каких-то дополнительных привлекательных активах, и правительство могло этому способствовать. Но базовая идея в данном случае была в том, чтобы создать национального чемпиона, то есть крупную национальную компанию, которая будет конкурентоспособна на мировых рынках. Если возвращаться к вот, текущему российскому примеру, то именно эта аргументация, насколько я помню, использовалась в обращении к Путину, что вот якобы из этого слияния произойдет возникновение вот чего-то аналогичного, там, соответственно, Алибабе, Амазону там, и так далее. Но при этом все как бы, комментарии, которые я видел, ну, собственно, так сказать, то, что я сам тоже наблюдаю, это никак не подтверждают, потому что то, что у Wildberries есть потенциал, это действительно ведущая российская компания, это и так известно, а что привносит с собой партнер, с которым они сливаются, да, который, мало того, что он гораздо меньше по масштабам, там, в порядке меньше, там нет ничего технологичного, и он работает на очень специфическом, совершенно другом рынке. Ну, то есть, как я понимаю, эту историю там в кавычках продали Путину и получили его резолюцию, но при этом я лично не вижу никаких реальных интересов государства за этим слиянием.
Там прозвучала цифра, что объединение этих двух компаний даст прирост ВВП 1.5%. Так пишут лоббисты союза «Русаутдор» и «Wildberries».
На мой взгляд, это чистые сказки, потому что, опять же, «Wildberries» и так играла и играет пока, соответственно, заметную роль в российской экономике. Но почему за счет этого слияния произойдет какое-то расширение масштабов деятельности, и что там такого технологичного нового возникнет, что будет давать подобные эффекты, я не могу сказать и как бы не вижу для этого оснований совсем.
Андрей, в чем секрет успеха компании Wildberries? Можно ли создать такого гиганта без коррупционных связей с государством или ключевыми политическими игроками, включая силовиков?
Надо просто понимать, что такого рода компании возникали во многих других странах. Допустим, та же Alibaba в Китае – это тоже пример такого же рода. И, ну, просто поскольку про Alibaba гораздо больше писали и говорили, и, кстати, Wildberries на самом деле действительно отличается тем, что она очень закрытая компания. Это некая, ну, как бы объективная ситуация, но что есть, то есть. Так вот, возвращаясь к Alibaba, насколько я помню, компания Alibaba возникала как относительно автономная, независимая компания, совершенно частная, и она стала интересовать государство тогда, когда она уже стала очень крупной компанией. Я не знаю про Wildberries детали, но у меня ощущение, что может быть нечто подобное. То есть то, что для организации бизнеса в конкретных регионах нужно арендовывать какие-то там помещения, да, это правда, но это на самом деле не гигантские участки земли. Вот, и я не вижу здесь какой-то очень большой проблемы взаимодействия с государствами, там, с, ну, с госорганами, там, с ФСБ тем более. То есть это все на самом деле изначально был ну, не очень большой бизнес, ну или, так сказать, не очень большое количество разных бизнесов в разных регионах находящихся, которые явно были вне, так сказать, внимания и региональных, и центральных властей. Вот когда эта компания стала большой, да, тогда она стала привлекать внимание, безусловно. И, собственно, то, что мы сейчас наблюдаем, это, на мой взгляд, ровно следствие того, что компания играет объективно большую роль в экономике.
Наши коллеги из расследовательского проекта «Система» выпустили обширный экспертный опрос о том, как закончится режим Путина. Единогласно опрошенные пришли к выводу, что режим может закончиться только со смертью Путина. Половина из них также ответила, что может произойти и дворцовый переворот. Интересна тройка лидеров. Кто может стать следующим после ВВП? Михаил Мишустин, премьер правительства, Сергей Собянин, мэр Москвы, и Алексей Дюмин, бывший охранник, а теперь его помощник. Их-то мы обсудим с редактором проекта «Система» Андреем Сошниковым. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Удивило ли вас что-то из результатов этого опроса?
Да, меня удивило, что всего два эксперта отметили как возможный сценарий передачу власти по крови, то есть дочерям Путина Марии Воронцовой или Екатерине Тихоновой. Если мы посмотрим на примеры постсоветских стран, в Туркменистане это произошло, в Азербайджане произошло тоже нечто похожее, в Беларуси, возможно, готовится такой сценарий. И есть, собственно, два ключевых игрока, которые могли бы это поддержать и сделать это относительно легитимным сценарием. Это Русская Православная Церковь и Российский Императорский Дом. И то, и другое контролируется Кремлем, так что они бы согласовали это легко, и мы бы увидели операцию «Престола наследия».
Почему эксперты выбрали, выражаясь дипломатично, максимально неярких кандидатов на роль сменщика Путина?
Дело в том, что время ярких политиков прошло в России. Яркие люди, с точки зрения администрации президента, должны заниматься пропагандой. Политики должны быть такими андроидами, роботами, технократами, бюрократами с большой буквы. Мы видели эту плеяду, назначенную, например, замом главы администрации президента Кириенко. Они сейчас многие губернаторы.
Мишустин, глава правительства, фигурирует на первом месте как человек, который станет следующим президентом в обоих вариантах опроса. Объясню зрителям, что сценариев было два, если преемника выберет Путин и если главу государства уже будут выбирать без него. И теперь короткий вопрос. Почему, чем там нравится Мишустин экспертному сообществу?
Не думаю, что Мишустин нравится именно экспертному сообществу. Его просто часто называли как человека, который имеет шансы получить власть после Путина. А ведь он просто второй человек в государстве, он глава правительства. И по Конституции он становится в Рио в случае, если президент по состоянию здоровья не может продолжать исполнять свои полномочия.
И короткий вопрос. Ваше отношение к Сергею Собянину, мэру Москвы, каковы его шансы?
У Сергея Собянина тоже высокие шансы, это отмечали многие эксперты. Он технократ, он выигрывает выборы в противостоянии с оппозиционным кандидатом. Конечно, используя административный ресурс, но это то, чего Путин, например, не делал ни разу в своей жизни. И именно эту популярность у москвичей, как отметил один из экспертов, Кремль может Собянину не простить.
Спасибо, Андрей. Это был мой коллега Андрей Сошников, редактор проекта «Система». Полные итоги опроса читайте в телеграм-канале «Система-система». Владимир Путин подписал закон, согласно которому у полиции будет доступ к врачебной тайне россиян. Закон вступает в силу с 1 марта следующего года. Новые полномочия силовиков относятся к людям, пациентам психиатрии, которые представляют угрозу для окружающих. Власти говорят, что цель нового закона, который инициировало Министерство внутренних дел России, уберечь простых жителей от агрессивных пациентов. Правозащитники утверждают, что это узаконивание уже применяющегося метода репрессий против инакомыслящих. Разбирался Илья Козин.
Бог велел меня изгнать Путина, демона. Я иду изгонять. Только шаман способен на это идти, бороться с демоном.
Александр Габышев, самопровозглашенный шаман-воин, в 2019 году начал поход на Москву с целью изгнать Владимира Путина. Но на подходе к Иркутской области в сентябре того же года Габышева и его сторонников задержали. Шамана отправили в психоневрологический диспансер для диагностики. Габышев планировал возобновить марш, но последовали две принудительные госпитализации. А в январе 2021 года случилось это.
Полный досмотр, ребята, полный, каждый кармашек. Ноги, обувь!
Габышева в доме родственников задержало не менее 50 силовиков. С тех пор шаман находится на принудительном лечении.
В 21 году, когда его во время суда над ним по уголовному делу держали в якутском психоневрологическом диспансере, это влияло очень плохо. Я его никогда не видел таким заторможенным.
Алексей Прянишников – адвокат, шамана и правозащитник. Он уверен, что принудительное лечение Габышева – это политическое преследование, а новый закон о доступе полиции к врачебной тайне узаконит уже давно существующую практику.
Все это делается исключительно для того, чтобы продолжить вот эти вот преследования, для того, чтобы вот этот вот беспредел узаконить, когда сотрудники полиции, ФСБ улучшали своим медицинским кейсом, да, и смотреть кто-то что-то.
При этом за 2 года российского вторжения в Украину участились случаи отправления людей на принудительное лечение, которых судят именно по политическим мотивам. По данным ОВД-Инфо, с 2017 по 2021 год случаев отправления на принудительное лечение было немного – 2-3 случая в год. Однако в 2022 году таких случаев уже 16. Та же картина и в 2023 году. Причем большинство этих случаев – антивоенные дела. Однако стоит отметить, что за полноту данных проект не ручается. Кроме того, речь идет о тех делах, которые именно ОВД-Инфо оценили как политически мотивированные.
Я бы хотела обратиться к Владимиру Путину, Сергею Шойгу, всем нашим генералам.
Петербурженка Виктория Петрова еще до российского вторжения в Украину выражала публично свою антивоенную позицию. После вторжения это не изменилось. В итоге на девушку завели уголовное дело о фейках российской армии и отправили в психиатрическую лечебницу. По сути, за репосты антивоенных публикаций в соцсетях. Еще один случай. Максим Лобкань.
Россия будет свободной, мы точно победим. Мы точно победим эту свору.
19 февраля этого года Одинцовский городской суд отправил Лобканя на принудительное лечение. Как сообщил проект ОВД-Инфо, поводом для начала уголовного дела о фейках стало интервью, которое Лобкань дал нашим коллегам Радио Свобода, в котором раскрыл свое отношение о войне России с Украиной.
Это, конечно же, попытка таким образом дискредитировать человека, но показать всем, что вот, мол, вы слышали, что он тут ходил, высказывался там, против войны, еще против чего-то, против власти. Так вот он дурачок, вот и справка, да? Соответственно, вот он, его лечить надо, а вы его слушаете. Вот, собственно, это вот такая довольно удобная форма репрессий.
Всего в России прямо сейчас по политическим мотивам лишены свободы 1370 человек. Случаев принудительного лечения мало, но каждый может стать большой человеческой трагедией. Диссидентка Валерия Новодворская в 1969 году разбросала рукописные листовки в Кремлевском дворце съездов. В итоге была помещена в Лефортово, а потом этапирована в Казань на принудительное психиатрическое лечение. Оно продлилось 2 года. По словам ее отца, в ходе так называемого лечения Новодворская потеряла возможность иметь детей.
В начале этой недели Китай значительно активизировался в вопросе мирных переговоров между Россией и Украиной. Судя по реакции в СМИ и социальных сетях, это стало неожиданностью как для Запада, так и для украинского общества. Но что Пекин может предложить нового, чего не было сказано на саммите мира в Швейцарии, в Белом доме или на полях глобального юга, например?
Ну почему Кулеба поехал в Китай? Китай пригласил. Китай пригласил. Я думаю, это связано с тем, что китайцы видят, активизировалась тема мирных переговоров, Зеленский готов. Может быть, даже по чисто тактическим соображениям, но готов к переговорам. В том числе и с Россией, но не на российских условиях. Китай решил воспользоваться моментом. Еще одно важное обстоятельство, на которое мало обращают внимание. Насколько мне известно, в Пекине очень недовольны тем, что Путин поехал в Северную Корею, во Вьетнам, и, скажем так, поработал на заднем дворе Китая в Азии. Еще больше недовольства было в связи с визитом премьер-министра Индии Моди в Москву. Такой помпезный визит, где разные комментаторы и на Западе, и даже в России обращали внимание, что это такой сигнал, что и Россия, и Индия будут использовать друг друга как противовес Китаю. Россия для того, чтобы не быть зависимым от Китая, а Индия, ну, у которой сложные отношения с Китаем, хочет тоже использовать Россию для того, чтобы уменьшить для себя риски со стороны Китая. Китай это, естественно, заметил. И Китай сделал свой жест, пригласил Кулебу на переговоры. Но быстрых результатов от этих переговоров ожидать не стоит. Есть различия позиций, зачастую принципиальные различия. Конечно же, мы не пойдем на переговоры на российских условиях. Мы и Запад не откажемся от западной помощи. То, что требует России, Китай так косвенно поддерживает. Китай не против того, чтобы мир был на условиях отказа Украины от НАТО. А украинцы не хотят отказываться от перспективы членства в НАТО. Китай говорит об уважении к территориальной целостности, но при этом не говорит, к чьей. Украину имеет он в виду или Россию? Ну, Россия, правда, чужую территорию захватила. Вот таких вот нюансов очень много. Но то, что возникло некое окно для дипломатических контактов, диалога. Кстати, визит впервые за 12 лет, визит министра иностранных дел Украины в Китай, впервые, последний раз при Януковиче было. Это тоже событие, конечно, в двусторонних отношениях, но по отношению к Китаю в Украине действует четкий принцип. Его сформулировал еще в июне Владимир Зеленский. Он сказал: Китай нам не враг, Китай не воюет против нас, с нами воюет Россия, но Китай не наш союзник, поскольку он нам не помогает.
Есть ли шанс на мир в этот раз? Или Пекин снова ведет свою игру, а Киев выступает лишь разменной монетой? Наши журналисты разбирались в тонкостях мирных инициатив Поднебесной и реальности их применения. Подробнее об этом в материале Дмитрия Мороза.
Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину в минувший вторник, 23 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с официальным визитом посетил Китай. Это событие стало неожиданным даже для украинской прессы. Переговоры со стратегическим партнером России Китаем прошли в теплой и дружественной обстановке, заявил украинский министр.
Китай подтвердил свое уважение к принципу суверенитета и территориальной целостности Украины. Это снимает целый ряд инсинуаций. Но китайский коллега четко заявил, нужна не иллюзия мира, а нужен справедливый и постоянный мир.
Министры обеих стран поговорили, но какого-то конкретного решения принято не было. Впрочем, это не первая активность Пекина в вопросе российско-украинской войны. Выждав год полномасштабной войны, 24 февраля 2023-го, МИД КНР публикует у себя на сайте позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса. Документ, также известный как «Мирный план Китая», явил миру 12 тезисов, призванных остановить войну. Однако, как принудить стороны сесть за стол переговоров, в документе не уточняется.
Китай по-прежнему твердо привержен политическому урегулированию украинского кризиса. Китай считает, что все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров.
В то же время в Москве в очередной раз заявили, есть претензии к легитимности Зеленского на посту президента и несамостоятельности Киева в вопросах урегулирования конфликта.
Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому Украина, украинская сторона. Украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов.
Президент Украины Владимир Зеленский еще 3 месяца назад в интервью американскому изданию PBS заявил, Киев готов к переговорам, но на международной понятной площадке в присутствии стран-лидеров, которым доверяют. Насколько понятной оказывается китайская площадка? В этом вопросе украинские эксперты осторожны, ведь во многом именно благодаря КНР Россия успешно обходит санкции ЕС и США на поставки комплектующих для российской оборонки, заявляют в Украинском центре свободного Гонконга. Особенно это касается электроники, которая используется в дронах, ракетах и управляемых авиабомбах.
Они хотят взломать существующий светопорядок.
Они хотят сломать мировой порядок, переформатировать его под себя. Помните слова Си Цзиньпина в 2023 году, когда он, уезжая из Москвы, прощался с Путиным. «Мы вместе двигаем в мире перемены, которых не было последние 100 лет, и они их двигают в свойственной им манере».
Комментируя визит Дмитрия Кулебы в Пекин, в Госдепе заявили, США приветствуют любую активность Киева на пути к миру, но пока что не видят шагов навстречу со стороны Москвы. Однако оппозиционный политик Гарри Каспаров в интервью украинскому телеканалу «24» высказал уверенность, что искать пути выхода везде, где только возможно, вынужденная позиция для Украины на фоне слабости Запада.
Мы же видели, как Украину фактически оттолкнули от НАТО. Вот это было в прошлом году на Вильнюсском саммите, вот, когда все ждали хоть какого-то приглашения, пусть даже там, ну, там в неформальной форме. И вместо этого, в общем-то, американцы явно дали понять, что как бы их интересует вот, ну, какая-то форма договоренности. И членство Украины в НАТО является той разменной картой, которую они хотят использовать для переговоров с Путиным.
В США чем ближе к выборам, тем больше мирных планов. Бывший госсекретарь Майк Помпео изложил возможный мирный план Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. План Трампа якобы предусматривает увеличение военной помощи Украине, ее членство в ЕС и НАТО. Тем временем ситуация на поле боя в Украине становится все более напряженной. Несмотря на потери, российская армия продолжает штурмовать позиции ВСУ под Торецком и Нью-Йорком, нависла угроза оккупации над городом Покровск Донецкой области, в направлении которого российская армия непрерывно бросает свои элитные подразделения.
Со мной на связи Андреа Сумланд, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы. Андреа, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Как вы оцениваете этот визит Дмитрия Кулеба в Китай?
Ну, китайская позиция, она всегда отличалась такой двойственностью. То есть, с одной стороны, есть соглашение между Украиной и Китаем о территориальной целостности. Это еще можно даже идти вот, к 1994 году, когда Китай тоже сделал правительственную декларацию о том, что он в связи с Будапештским меморандумом признает украинские границы и суверенитет. Есть договор о дружбе между Украиной и Китаем, который, кстати, полностью ратифицирован. Там есть большая статья, где обе страны признают вот, принцип территориальной целостности, нерушимости границ, политического суверенитета. Но Китай на самом деле вот, он ведет вот, такую двойственную политику, то есть поддерживает Россию пока что не тяжелым оружием в этой войне, но большим экономическим сотрудничеством.
Вот сейчас обсуждают два сценария остановки войны. Первый – возвращение к ситуации 23 февраля 2022 года. Это так называемый план Джонсона-Трампа. И второй сценарий – корейский, заморозка по линии фронта. Какой из них наиболее вероятен?
Я думаю, что ни один из этих планов не будет осуществлен, так как ну, позиции, они слишком отличаются. И тут просто есть две конституции, которые в противоречии друг с другом. И поэтому, скорее, вот, ситуация на поле боя будет это все решать. И она может тоже решить что-то в Москве. То есть, если Украине удастся какие-то победы достичь, скажем, изоляцию Крыма, тогда это, я так предполагаю, будет иметь и внутриполитические последствия в России.
Возвращаясь опять к Китаю, понятно ли аналитикам, что лоббирует КНР?
Китай хочет ограничить влияние Запада в мире. То есть Китай боится Запада как внутреннего дестабилизатора. И с другой стороны, Китай хочет экономическую экспансию и в этой связи хочет сотрудничать, скажем, с Европейским Союзом, торговать.
Сейчас много версий пробрасывается в информационное пространство по поводу планов Трампа. Ну, по поводу планов Байдена мы пока тоже конкретно не знаем. Есть поставки оружия. Вот Европа, в которой вы живете, она взяла какую-то паузу, не проявляет каких-то инициатив в ожидании, что решит Америка?
Ну, эта дискуссия, она ведь в чем-то теоретическая, которая сейчас, скажем, есть в Америке. Была вот эта статья Помпео и его соавтора, которые там говорили о якобы плане Трампа. Это, в принципе, симпатичный план. Там речь идет о членстве Украины в НАТО и в ЕС, и восстановлении территориальной целостности и так далее. Но насколько это действительно план Трампа, я не могу сказать. Может быть, в Европе сейчас понимают, что быстрого решения не будет, и должна сначала измениться ситуация на поле боя.
Раскол в Украине возможен по поводу переговоров или нет?
Ну, я не думаю, что будут такие переговоры, которые приведут к расколу.
Спасибо большое. С нами на связи был кандидат исторических и политических наук Андреас Умлан. Студентам в Крыму предлагают заполнять анкеты на принадлежность к субкультурам. Причем в одном списке идут аниме, фурии, готы, а затем вдруг скинхеды, неонацисты и навальнисты. О том, действительно ли детям вредят игры в животных и почему они так раздражают чиновников, в сюжете Никиты Пешкова.
Тут что творится? Отходим, отходим, отходим.
Это звук взрыва страйкбольной гранаты на фестивале «Фури» в Петербургском парке год назад. Тогда на представителей этой субкультуры напал 19-летний молодой человек.
Любителям переодеваться в костюмы животных достается также и от российских новостей.
Если углубиться, значит, в эту фурию культуру, вот эту субкультуру, да, как мы, то мы увидим, что на самом деле там есть часть, которая представляет себя порно.
Да.
Чего?
Порно. Порно, я просто... порно. То есть между животными. То есть все то же самое.
И это дети делают.
Это дети смотрят. Да, погодите, это продолжение так, вот этой же субкультуры.
Это первая стадия росления.
Фури.
И от детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Они пытаются копировать поведение этих животных, а там вообще в разных вещах, да, что там едят здесь миски, значит, там в лоток ходят. Ну, то есть это прям реальные вот такие вещи. Конечно, это не может не настораживать.
И от ее коллеги из Татарстана.
Корни этого всего находятся, конечно же, не в России. Это все Запад. Движение фури тесно связано с ЛГБТ-движением. Я считаю, что это вообще в чистом виде сатанизм.
Опасное отключение от реальности. Игры, способные привести к расчеловечиванию. Тлетворное влияние Запада. К слову, в случае с фури, скорее, Востока. Вот причины для срочного запрета этих вредных движений, по мнению государственных чиновников. Давайте разберемся, кто есть кто в списке новых врагов российского государства. Фури. Это уже довольно старая субкультура, существующая под этим названием как минимум с 1980-х годов. Ее представители одеваются в костюмы антропоморфных животных, именно животных, ведущих себя как люди. Это игровая персона, фурсона, как ее называют увлекающиеся фури, часто помогает людям преодолеть свою стеснительность, найти новых друзей и обрести свой голос.
Я был довольно стеснительным человеком, мне было сложно выступать на сцене, сложно было какие-то публичные выступления делать. А вот как бы сейчас уже нет. То есть мой персонаж, ему было просто. И сейчас и мне вроде не сложно.
Относительно новые квадроберы также используют маски, хвосты и лапы, но двигаются как животные. Прыгают, кувыркаются, мяукают. Кажется, именно они больше всего пугают людей своим странным поведением.
Уже есть жалобы, что человекоподобные на четвереньках настолько слились с природой, что стали бегать и кусать прохожих.
А есть еще и хобби-хорсинг. Конные соревнования, на которых вместо настоящих лошадей используется игрушечная лошадиная голова на палочке. Люди показывают выездку и прыгают через барьеры сами на имитации лошади. По хобби-хорсингу проводятся соревнования во всем мире, а в России действует федерация хобби-хорсинга. Похоже, что подростки в России тоже решили уйти во внутреннюю эмиграцию, хотя специалисты не связывают это с политической обстановкой.
Почему много очень таких случаев, кажется, не больше, чем раньше. Просто мир как бы стал прозрачен, и появился интернет. Поэтому все знают. Человек, если болен, он и без всякого переодевания будет считать себя чайником, там, кроликом или Наполеоном. Опасно это или не опасно для там, психики человека, это должны решать психиатры, а вовсе не чиновники.
Вообще, бояться того, кто отличается от тебя, свойственно любому человеку. Вопрос лишь в том, как каждый из нас взаимодействует с этим страхом. Психотерапевт и психоаналитик на условиях анонимности объяснил, что игра в так называемую запретичку — это тоже своего рода ролевая игра российских чиновников. Их параноидной тревоге помогает ложное чувство контроля, которое возникает при запрете всего, что отличается от текущего идеологического мейнстрима.
Они не очень понимают, что такое игра. Они не очень понимают, что такое подростковая игра. Но от самой идеи, что у них есть возможность что-то там запретить, им реально в моменте очень сильно легчает. И не поможет им психотерапия, потому что они туда не пойдут никогда. Они свою разрядку уже нашли. И эта разрядка заключается в том, что они периодически выходят и говорят: «А давайте еще вот это запретим».
Так что же произойдет, если фури, квадроберов и другие субкультурные игры государство все же запретит?
Государство влезает внутрь человека, государство влезает в одежду человека, государство диктует, как думать, не требует деклараций, а проверяет, как мы думаем. Но личность сильнее, я в это верю. Значит, будут люди собираться по подвалам, значит, будут уходить в себя, вот такое будет, да, иммиграция внутрь себя.
Игра — это безопасный метод познания себя, поиска моделей решения конфликтных ситуаций, разрешения поведенческих дилемм. Люди репетируют выступления перед зеркалом или просят друга побыть экзаменатором накануне настоящего экзамена. Именно поэтому игры используются и в психотерапии, и в корпоративных тренингах, и в семейных отношениях.
Потому что мы примеряем на себя разные модели. Мы таким образом познаем действительность, и таким образом мы учимся. Мы познаем себя. Я играющий понимаю, что это игра. Окружающие меня понимают, что это игра, и поэтому снисходительно, по меньшей мере, к этому относятся. И с нас спадают эти оковы. И вдруг мы говорим: вау, часть этой игры можно перевести в повседневность. А эта часть, которую я попробовал, мне, пожалуй, не подходит.
Остается надеяться, что игры российских чиновников все же не дойдут до реального запрета игр подростков и детей.
Замечательный план, чтоб шумели не слишком, попадутся в капкан, тут козлятам и крышка.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся через неделю.